Эми Эллиот Данн. 23 августа 2010 года. Страница дневника.
Лето, птички, солнышко. Я весь день гуляла туда-сюда по проспект-парку. Кожа у меня тонкая, кости хрупкие. Борюсь с депрессником. И это еще прогресс, ведь предыдущие 3 дня я провела дома, не снимая грязной пижамы, с нетерпением дожидаясь 5 часов, чтобы глотнуть спиртного. Пытаюсь вспомнить, что там в Дарфуре стряслось. Взглянуть, так сказать, на мир со стороны. Но что-то мне подсказывает, я лишь эксплуатирую беды дарфурского населения. Столько всего произошло за последнюю неделю. Думаю, в том, что все навалилось разом, в одночасье, есть какой-то знак, поэтому даю волю чувству. Месяц назад Ник потерял работу. Официоз твердит, что финансовый кризис пошел на спад, да только, похоже, всем на это плевать. Вот Ник и вылетел. Второй этап сокращений, как он и предсказывал, последовал через несколько недель после первого. Упс, мы маловато выгнали в прошлый раз. Придурки. Поначалу мне показалось, что с Ником все в порядке. Он составил длинный перечень дел, в основном всякой мелочевки. Он меняет батарейки в часах и устанавливает точное время, монтирует новый сифон под раковиной, перекрашивает комнаты, цвет которых нам не слишком нравился. В общем, делает много полезного. Самое подходящее время заняться тем, до чего раньше руки не доходили. А потом он вообще замахивается на подвиг. Представьте только, он решает прочесть «Войну и мир». От безделья Ник ходит на уроки арабского, не жалеет времени на попытки спрогнозировать, какие знания и навыки будут востребованы в последующие десятилетия. Эти потуги разбивают мое сердце, но я притворяюсь, будто мне все нипочем. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Вначале задаю вопрос серьезно, когда мы пьем кофе лицом к лицу, рука в руке. Потом пробую спросить ненавязчиво, легко, как бы между прочим. Потом нежно поглаживая его волосы, лежа в постели. Ответ всегда один и тот же.
Да в норме я, но говорить об этом, в общем-то, не хочется.
Я написала опросник на злобу дня. Как вы справляетесь с вынужденным перерывом в работе? А. Сижу дома в пижаме и ем мороженое, дурацкие поступки успокаивают. Б. Пишу гадости о моем бывшем начальнике на форумах, так я даю выход негативным чувствам. В. Пока не отыщется новая работа, пытаюсь с пользой проводить свободное время, например, изучить востребованный язык или прочитать «Войну и мир». Правильный ответ, конечно же, В. Это мой комплимент в адрес Ника, но он только криво улыбнулся, прочитав опросник. Прошло несколько недель, и бурная деятельность утихла. Пропало желание что-то делать, как будто однажды утром он проснулся под пыльным ветхим постером. К чему вся эта грёбаная суета? Взгляд его потух. Теперь Ник смотрит телек, проклятую порнуху смотрит по ящику. Заказывает много еды с доставкой на дом. Пенополистироловые коробочки уже переполнили мусорное ведро и громоздятся под раковиной. Со мной не разговаривает, как будто сам процесс беседы доставляет ему физическую боль, а я просто мерзавка, что требую от него общения. Когда я завожу речь о его увольнении, лишь пожимает плечами. Например, на прошлой неделе.
«Это просто гоплык», — сказал он. «У тебя хотя бы деньги есть, голодная смерть не грозит».
«Это наши общие деньги, но мне нравилась моя работа».
«Ты не сможешь всегда получать то, что хочешь». Запевает он
из одноименной песни «Роллинг Стоунс».
Фальшиво, над треснутым голосом, при этом приплясывает на заплетающихся ногах. Я вижу, что он пьян. Дело близится к вечеру, на исходе прекрасный густо-синий день. В доме сыро, сладковато приванивает гнилой китайской едой. Занавески полностью задернуты. Я хожу из комнаты в комнату, открывая окна, чтобы проветрить. Отдергиваю шторы, поднимаю облака пыли, и когда попадаю в особенно темную берлогу, спотыкаюсь о сумку, стоящую на полу. Затем цепляюсь еще за одну, и еще, и еще. Дальше я уже шагаю, как кот из мультфильма, которому надо пересечь комнату, заполненную мышеловками. Включив свет, вижу десятки пакетов из магазинов, и вовсе не из таких, куда уверенный в себе мужчина не пожелает заходить. Узнаю эмблемы брендовых мужских бутиков, ателье, где продавцы индивидуально обслуживают покупателей, развалившихся в мягких кожаных креслах. Я имею в виду, что все это дерьмо сделано на заказ. Что это, Ник?
Для собеседований. Вдруг где-нибудь начнут набирать персонал.
А зачем же столько?
У нас же есть деньги.
Мрачно заявляет он и скрещивает руки на груди. Может, вещи стоит хотя бы повесить? Я вижу, что Бликер уже прогрыз несколько полиэтиленовых упаковок. Небольшая кучка кошачьей рвоты высится рядом с костюмом за $3000, а сшитая на заказ белая рубашка покрыта ярко-рыжим волосом. Этот кот еще и повалялся.
«Да ладно», —
отвечает он, скаля зубы в усмешке. «Я никогда не была сварливой хозяйкой. Всегда скорее гордилась, что не пилю мужа. Но Ник просто вынуждает меня придираться. Это вскипает во мне». Я готова допустить в быту некоторое неряшество. От лени, от беззаботности. Я знаю, что в отличие от Ника принадлежу к типу А и стараюсь вести себя осторожнее, не навязывать ему мою тягу к порядку и планированию. Ник не тот парень, чтобы размышлять, пропылесосить пол или вымыть холодильник. Он в самом деле не видит, что накопилась грязь. Совершенно. Но мне по душе определенный уровень комфорта. Полагаю, справедливо требовать, чтобы мусорное ведро не заполнялось с горкой, а на тарелках не сох неделями кетчуп. Это нормальное поведение взрослых людей, живущих вместе. И когда Ник не выполняет элементарных правил, я должна ворчать, хотя меня это и бесит. Ты превращаешь меня в стерву, которой я никогда не была и не хотела стать. Вынуждаешь цепляться к бытовым мелочам. А все потому, что не выполняешь простейших правил. Не делай этого. «Не советую».
«Да знаю я. Знаю.
Я знаю. Потеря работы переносится невероятно тяжело, особенно мужчинами. Для них это равносильно потере близкого родственника, тем более для таких, как Ник, которые вкалывали всю жизнь. Поэтому я сворачиваю гнев в валый упругий шар и мысленно вышвыриваю его в пространство». «Ну ладно. Ты не против, если я их повешу? В гардеробе целее будут?»
«Отстань».
Когда работу теряют и он, и она, хорошего очень мало. Я знаю, нам повезло больше, чем многим другим. Каждый раз, когда нервничаю, я вхожу в интернет и проверяю стабилизационный фонд. Раньше я никогда не называла так свой банковский счет. Первым эти слова подобрал Ник. Приличная, симпатичная сумма. На данный момент $785 404. Благодарить за эти сбережения я должна своих родителей. Не те деньги, чтобы податься в домохозяйки навсегда, особенно в Нью-Йорке. Но благодаря родительской заботе я могла чувствовать себя достаточно защищенной и не задумываться о деньгах, в обучении, выборе профессии и так далее. Хотя их и не так много, чтобы возгордиться. Ник посмеивается, но лично мне кажется, что это благородный жест со стороны моих родителей. И плата за незаконное использование моего детства для книг. Я все еще чувствую себя разбитой из-за увольнения. Из-за нашего увольнения. Когда звонит папа и спрашивает, не могут ли они с мамой приехать. Они хотят с нами поговорить. Да, сегодня, прямо сейчас, если нас не затруднит. Конечно, само собой, отвечаю я. А в голове тревожно крутится рак, рак, рак. На пороге стоят родители с таким видом, будто явились через силу. Отец отлично одет, выбрит и вообще блистает, разве что под глазами мешки. На маме шикарнейшее бордовое платье, которое она надевала раньше на презентации и встречи с читателями, когда еще получала приглашение. Она говорит, что этот цвет придает уверенности в себе. Родители выглядят отлично, но кажутся немного смущенными. Провожаю их к дивану, где мы все сидим молча минуту-другую.
«Дети, кажется, мы с мамой...»
Заговаривает отец, но останавливается и кашляет. Обхватывает колени руками, показывая крупные бледные костяшки.
«Ну, ладно. Похоже, у нас проблемы. Финансовые. И очень серьезные.
Не знаю, как реагировать. Удивляться, утешать, огорчаться. Обычно родители не посвящали меня в свои неприятности, да и вряд ли у них было много неприятностей.
«Дело в том, что мы повели себя безответственно», — продолжает Мэри Бет. «В последние 10 лет тратили деньги с тем же размахом, что и в 90-е. Не зарабатывали и половины от прежнего, но не хотели этого замечать. Поддались излишнему оптимизму, мягко говоря. Каждый раз надеялись, что новая книга об Эми принесет больше денег, чем предыдущая, но ничего не получалось. А мы продолжали делать неверные шаги, неудачно вкладывали деньги, совершали глупые траты. И теперь...
«Можно сказать, что мы разорены»,
— закончил за нее Ранд.
«Больше не можем выплачивать ипотеку за наш дом». «И за это тоже».
«А я-то думала и принимала как должное, что родители сразу купили дом для нас. Понятия не имела, что он взят в ипотеку. Вот тут я впервые усомнилась в своей расхваленной ником финансовой защищенности. Как я уже сказала, мы допустили ряд серьезных ошибок», — сказала Мэри Бет. «Нам бы следовало написать книгу «Удивительная Эми и плавающая ставка ипотечного кредита». Это была бы страшная сказка, книга предостережения. И чтобы у Эми была бы подружка Венди «Хочу все сейчас».
«И дружок Гарри «Голова в песке», — добавил Ранд.
«И что же будет дальше?» — спросила я.
«Это наши трудности», — заявил папа.
А мама вынула из сумочки брошюру и раскрыла ее на столе перед нами. Гистограммы, графики, круговые диаграммы, сделанные явно на домашнем компьютере. Умираю от смеха, когда представляю себе родителей за компом, подглядывающих в руководство пользователя, а все для того, чтобы убедить меня. «Мы хотели спросить», — несмело начала Мэри Бет, — «нельзя ли одолжить немного денег с твоего расчетного счета, пока мы не определимся, как строить свою дальнейшую жизнь?» Мои родители сидят перед нами, как дети, пришедшие поступать в колледж и возлагающие кучу надежд на первое собеседование. У отца даже колено дергалось, пока мама не придавила его пальцем. «Ну, ладно», — ответила я, — «мой стабилизационный фонд — это ваши деньги». Просто хочется, чтобы все закончилось побыстрее. Невыносимо видеть эти полные надежды глаза. Сколько вам нужно, чтобы расплатиться с долгами и какое-то время чувствовать себя спокойно? Отец рассматривает свои туфли. Мама глубоко вдыхает и выдает. 650 тысяч. Ого! Все, что мне удается сказать. Это практически все наши деньги.
«Эми, может, стоит обсудить?» — начинает Ник.
«Нет-нет», — отвечаю я, — «без проблем. Сейчас принесу чековую книжку». «Вообще-то ты можешь перевести деньги на наш счет завтра», — говорит Мэри Бет, — «или в течение 10 дней». Именно в этот миг я понимаю, как здорово они влипли.